Ваймс приземлился на мокрую солому. Кругом царил непроницаемый мрак. Хотя через некоторое время его глаза достаточно привыкли к темноте, чтобы можно было различить стены темницы. Да, здесь не зашикуешь. Такое впечатление, что здесь собрались все арки и колонны дворца. В противоположном от Ваймса конце помещения маленькая решетка впускала то, что можно было назвать подозрением на неряшливый и подержанный свет. В полу виднелась еще одна квадратная дыра, такая же зарешоченная. Однако прутья изрядно проржавели. В голову Ваймса пришло, что очень может быть их удастся в конце концов расшатать. А потом дело за малым. Чуточку похудеть, чтобы пролезть в дыру 9 дюймов шириной. Чего темницы не доставало, так это крыс, скорпионов, тараканов и змей. Но когда-то змеи здесь были, это правда. Потому что сандалии Ваймса с хрустом давили длинные белые скелетики. Откуда-то доносились ритмичные скребущие звуки. Пытаясь понять их происхождение, Ваймс осторожно пополз вдоль влажной стены. Обогнув приземистую колонну, он узнал разгадку таинственных шорохов. Патриций брился. Прищурившись, он глядел в осколок зеркала, прислоненного к колонне так, чтобы отражать свет. «Нет!» – дошло до Ваймса. «Зеркало вовсе не прислонено к колонне. Его поддерживают. И его держит крыса. Большая красноглазая крыса!» Не выказывая какого-либо удивления, Патриций кивнул. «Кого я вижу?» – произнес он. «Ваймс, не так ли? Я слышал, как ты сюда добирался. Вот и здорово. Дай знать кухонному персоналу». Тут до Ваймса дошло, что Патриций обращается к крысе, что сегодня обедать будут двое. Кружечку пива, Ваймс?
«Что?»
Только и сумел вымолвить тот. «Полагаю, ты не откажешься. Хотя должен предупредить, я понятия не имею, что нам принесут. Сородичи Скрпа достаточно разумны, но когда дело доходит до этикеток на бутылках, тут у них как будто какое-то слепое пятно». Лорд Витинари просушил лицо, похлопывая по нему полотенцем, после чего швырнул полотенце на пол. Из мрака метнулась серая тень и уволокла полотенце в направлении напольной решетки. После этого ветеринарий сказал: «Очень хорошо, Скрп, можешь идти». Глядя на него, крыса шевельнула усиками, потом прислонила зеркало к стене и затрусила прочь.
«Вам прислуживают крысы?»
обомлел Ваймс. «Честно говоря, они немало помогают в этих трудных условиях, но работники из них не очень хорошие. Лапы – вот основная проблема».
«Но...»
запинаясь, выдавил Ваймс.
«То есть, как же это возможно?»
«Подозреваю, что некоторые из туннелей сородичей Скрпа располагаются под самим университетом. Магия, понимаешь?» Пожал плечами лорд Витинари. «Хотя, по-моему, они и сами по себе достаточно разумны».
По крайней мере, в этом Ваймс разобрался. Широко известно, что магическое излучение университета оказывает сильное воздействие на всех животных, обитающих в окрестностях университетского городка. В отдельных случаях под его влиянием развивались крохотные аналогии человеческой цивилизации, а некоторые виды мутировали, образуя совершенно новые и специализированные формы жизни, такие, например, как книжный червь или банный лист. А крысы, как верно заметил ветеринарий, и так отличаются развитым интеллектом.
«И они вам помогают?» – спросил Ваймс.
«На основах взаимности. Я им тоже помогаю. Как говорится, услуга за услугу».
Патриций уселся на некий предмет, в котором Ваймс с изумлением узнал бархатную подушечку. На низко расположенной полке, чтобы быть всегда под рукой, лежал блокнот, а также аккуратным рядком стояли книги.
«Но чем вы можете помочь крысам?» – слабым голосом спросил он.
«Советом. Я им даю советы».
Патриций откинулся назад и прислонился к стене.
«В этом главная проблема таких, как Воунз», – добавил он. «У них нет чувства меры. Крысы, змеи и скорпионы. Когда я пришел к власти, творился бедлам чистой воды. Крысам доставалось больше всех».
Ваймсу показалось, что он начинает понимать.
«Вы хотите сказать, что вроде как обучали их?»
«Я советовал. Всего-навсего давал советы. Проявил некоторую находчивость», – скромно добавил он.
Ваймс попытался себе представить, как все происходило. Объединились ли крысы со скорпионами и потом, после победы над змеями, пригласили скорпионов на шикарный праздничный ужин, на котором и слопали своих бывших союзников. Или, может быть, они нанимали отдельных скорпионов за... что там скорпионы едят? Чтобы те под покровом ночи подбирались к избранным змеям, змеям-вождям и жалили их. На ум пришла история, которую он однажды слышал. О человеке, много лет проведшем в одиночной камере. Он дрессировал птичек и таким способом создал для себя что-то вроде свободы. Вспомнились рассказы о древних моряках. Когда старость или недомогание лишали их возможности плавать, они коротали дни, делая корабли и помещая их в маленькие бутылки. Затем мысли Ваймса вернулись к Патрицию. Вот он, правитель, лишенный своего города. Сидит, скрестив ноги, на сером полу унылой темницы и воссоздает в ее стенах свой бывший город, поощряя борьбу за власть, соперничество, интриги и раздоры. Патриций представлялся ему в виде угрюмой статуи, вынашивающей свои замыслы посреди камней, неподвижный мрак которых оживляется лишь крадущимися тенями и воспоминаниями о внезапной политической смерти. Наверное, это легче, чем управлять Ангмарпорком. В том городе гораздо больше сброда, которому, чтобы удержать нож, достаточно одной руки. Возле зарешоченного отверстия что-то зазвякало. Появились полдюжины крыс, которые волокли за собой нечто завернутое в тряпицу. Перебросив свой груз через решетку, они с большими усилиями подтащили его к ногам Патриция. Тот наклонился и развязал узел.
«Так, сегодня у нас сыр, куриные ножки, сельдерей, кусок довольно чертового хлеба и бутылка отличного, отличного, очень известного лукового соуса от Меркля и Жаломыша. Я сказал пиво, скрп!»
Главная крыса задергала в ответ усиками.
«Ты уж извини, Ваймс. Видишь ли, они не умеют читать. Похоже, для них непостижим сам принцип чтения. Но слушать они умеют. Держат меня в курсе текущих событий».
«Похоже, вы здесь неплохо устроились», – выдавил Ваймс.
«Мое основное правило – строй темницу так, чтобы тебе самому захотелось провести в ней ночку-другую».
Патриций разложил еду на скатерти.
«Мир стал бы куда более приятным местом, будь в нем больше людей, следующих этому правилу».
«А мы все думали, что вы сооружаете тайные ходы и тому подобное».
«Не вижу в этом никакого смысла», – спокойно отвечал Патриций. «За тайными ходами нужно все время присматривать. О них нужно заботиться. Это так неэффективно. В то время как здесь я нахожусь в самом эпицентре событий. Никогда не доверяй правителю, уповающему на катакомбы, бункера, задние двери и потайные ходы. Не исключено, что ему просто не нравится та работа, которую он выполняет».
«О-о-о!»
«Он сидит в темнице собственного дворца. Власть захвачена буйно помешанным типом, и при этом Патриций искренне убежден, что все продолжает работать так, как надо. Наверное, это как-то связано с высокими должностями. Высота сводит людей с ума».
«А вы не будете возражать, если я немного осмотрюсь?»
«Чувствую себя как дома».
Ваймс пересек темницу и изучил дверь. Та была закрыта массивными решетками и заперта. Замок был тяжелый. Затем он принялся простукивать стены в местах возможных пустот. Вне всяких сомнений, темница была построена отлично. Именно так, как вы бы ее построили, если бы намеревались сажать туда опасных преступников. Разумеется, в таких обстоятельствах вы не станете начинять ее фальшивыми дверями, скрытыми туннелями или потайными ходами. Однако сейчас обстоятельства иные. Поразительно, как влияют на чувство перспективы несколько футов непроницаемого камня.
«А стража сюда заходит?» – осведомился он.
«Практически нет», – ответил Патриций, подкрепив ответ выразительным помахиванием куриной ножки. «Меня ведь не кормят. Предполагается, что я сломаюсь. На самом деле, до недавнего времени я периодически подходил к двери и стонал там, просто чтобы их успокоить».
«Но ведь рано или поздно кто-нибудь обязательно придет и проверит, как вы тут», – сказал Ваймс.
«О, вряд ли мы станем их дожидаться».
«Но как вы рассчитываете выбраться отсюда?»
Лорд Ветенари бросил на него утомленный взгляд.
«Мой дорогой Ваймс», – хмыкнул он, – «я полагал, ты человек наблюдательный. Ты внимательно изучил дверь».
«Разумеется!» – воскликнул Ваймс и добавил. «Ваша милость, дверь чертовски тяжелая!»
«Может быть, стоит еще разок на нее посмотреть?»
Ваймс изумленно разинул рот, а затем прошагал к двери и уставился на нее. Популярная вариация на тему жуткого портала. Сплошь в решетках, засовах, железных шипах и массивных петлях. Сколько на нее ни гляди, менее тяжелой она не делается. А вот замок гномьей работы. Потребуются годы, чтобы взломать такое страшилище. В общем и целом, если нужен символ чего-то совершенно незыблемого, то эта дверь – первый кандидат. В леденящей кровь тишине рядом с ним возник Патриций.
«Ты никогда не замечал, что если город захватывают бунтовщики, то прежнего правителя обязательно бросают в темницу. Для определенного типа людей это намного привлекательнее простой казни».
«Ну, пожалуй, да, но я все же не понимаю», – начал Ваймс.
«Ты смотришь на дверь и видишь по-настоящему прочную казематную дверь, так?»
«Разумеется, достаточно взглянуть на засовы и…»
«Знаешь, это даже отчасти приятно», – спокойно произнес лорд Ветенари.
Ваймс смотрел на дверь, пока брови у него не выгнулись дугой. А затем, как это бывает, когда долго вглядываясь в облака, внезапно узнаешь в них очертания лошади или плывущего корабля, он увидел то, чего все это время не замечал. Его охватили ужас и восхищение. Он попытался представить себе машину, работающую в голове Патриция. Холодную, сверкающую, из вороненого металла, всю в сосульках,
смерно, как в часах проворачивающимися шестеренками. И эта машина тщательно просчитала возможность собственного падения и обратила ее в преимущество. Дверь была совершенно нормальной, самой что ни на есть казематной. Но то, как вы ее видели, зависело от чувства перспективы. В этой темнице Патриций мог спокойно переждать нападение всех армий плоского мира. Снаружи был только замок. Все засовы и решетки были внутри.